Начинаем? Начинаем. Последний рывок. Я прошу внимания, я тут на перерыве общалась и договорю немножко про матрицы, как это по жизни работает. Но я свой опыт могу рассказать, что когда есть матричная сложенность, то это значит, что какую-то тему ты воспринимаешь в полноте и цельно. Допустим, весь мозг может быть матрицей большой, но только очень сложной. Помните, на мозг все части фиксируются. Вот. Мозг – это единственная система физического тела, которая может читать синтез, потому что сама эта система строится огнями частей, вот, и синтезом этих частей. Значит, мозг – это как сферы оболочки, вот вокруг вот фиксируется от каждой части. И тогда мозг это все синтезирует, расшифровывает и распознает. Если все системы больше волей и духом, то здесь это работает огнем и синтезом 100%. И вот мозг – это та система, которая больше всего реагирует на матрицы. И матрицы несут нам цельность какой-то темы. Вот чем матрица отличается от таблицы, кто может сказать?
Она глубину идет еще матрица.
Это не показатель.
Она собирает цельность матрицы.
За счет чего цельность собирается?
Закон все во всем. А в таблице не всегда все во всем. В таблице столбцовая, линия.
А как это? Вот туда, в ту сторону. Я не знаю, тут у нас. А, фломастеры есть, да? Вот смотрите. Сначала должно быть ядро матрицы. Я ее необычно нарисую. Это концентрированный системный синтез, матричный синтез, так и называется, вот, который содержит в себе параметры, которыми матрица развернется. Потом матрица разворачивается.
Сейчас,
разворачивается.
Мы поменяем.
Оборудование. Спасибо. Вот матрица начинает разворачиваться, и разворачивается она разными системными связями. Вот какие тут будут связи? Мы привыкли линейно матрицу видеть, да? Вот так вот клеточками. Или кубом. Кубов это тоже матрица своеобразная, да? Ну, допустим, раз, два, три, четыре, допустим. 4×4, вот эта знаменитая матрица. Где ее будет ядро в этой схемке? Вот здесь вот в синтезе всей клеточки или в центре, или над этим центром матрицы будет. А это, можно сказать, квадратным способом нарисованная вот эта сфера-оболочка. Вот. И здесь вот будут своеобразные клеточки. Вот это вот клеточки будут такие. Вот клеточка, да? Вот клеточка у вас получилась. Здесь она немножко неправильная форма, потому что это на плоскости сферу разворачиваем. Да? Поэтому так выглядит. Представьте себе, что матрица, она должна в себе нести тему в развернутом виде, где вот в этих клеточках именно по вертикали должны быть расписаны какие-то фундаментальные основы этой темы. Допустим, тема человек. Чем человек характеризуется? Части. Что еще может быть? Телесность. Нет, систему в частях. Уже не трогаем тогда, да? Допустим, эволюционность. И мировость. Может быть, в другом порядке, потому что здесь порядок тоже имеет значение вот, для матрицы. Вот. А здесь, по горизонту, вы расписываете эту тему. Вот каждый из этих вот показателей, которые по вертикали стоят, расписываете в сторону увеличения совершенства этих показателей. То есть части, допустим, метагалактические части, ну, не, наоборот, реальностные, архетипические, космические там или евдивные. Хорошо, суперчасти, сверхчасти, вот по этой схеме можно пойти, да? Вот. Если это эволюция, то какие варианты вы сюда вкладываете? То есть вот эти вот параметры, это будут для всех вот этих вертикалей единые. Значит, здесь нужно выбирать какие-то большие масштабы материи, в которых части будут развиваться. Что это за матрица будет? Матрица взрастания человека в Евдиве, например. Увидели? И когда вы начинаете заполнять матрицу, в чем отличие от таблицы, не просто вы столбиками данные сюда вносите, хотя горизонты там могут появляться. Вот, вы сюда в каждую клеточку вписываете результаты синтеза своего. где, допустим, части и, ну, допустим, здесь метагалактика, здесь октава, здесь там все едино, вот здесь извечный космос, да? Вот. Тогда получается, здесь части, здесь у нас, о чем мы говорим?
Тела.
Тела,
эволюции
и миры. Вот. Значит, тогда части метагалактические, чем они выражаются? Если мы называем матрицу, матрица развития чего, значит, нужно здесь записать, чем развитие будет осуществляться. Строго заданной теме матрицы. Потому что само название матрицы, это вот эта вся тематика, только раскрыта иерархично. И вы тогда в каждую клеточку вот сюда вписываете соответствующие характеристики, вами выработанные. Тут таблицы близко нет. Таблицы — это готовый материал, просто фиксируем. Они должны быть, ну, для других дел. Вот. И когда вы все это заполняете, у вас получается набор того, что человека развивает в вот этих космосах. Понимаете? Вот. И тогда у нас, собственно, получается цельная, с одной стороны, система. Система каждая на вершине стремится стать цельностью, да? И у вас цельный такой синтез данных о развитии складывается. На этом примере, в другую матрицу подобную. В итоге вы, когда говорите об этой теме, если вы доматричным способом действуете, а это поточный способ, помните, на двойке флюидичность. И вот мы что-то постепенно, поочередно стяжаем. Это поточный способ стяжания. А как матричный способ стяжания?
Вот
возможен?
Очень интересно, да.
Возможен?
Да.
Конечно, но если мы это усвоим. Потому что, усваивая матрицу, нужно на все это перестроиться сразу. Но зато будет, во-первых, цельное восприятие мозга. Вот вы идете, видите на 360 градусов. Круто? Круто. Я шучу, но это не шутка, это настоящий пример, возможен такой. Допустим, вы видите каждой клеточкой своего физического тела. На самом деле эти опыты уже есть на физике, да.
А как матрица может, допустим, развивать ретикулярно активирующую систему головного мозга, которая у нас блокирует как раз-таки поступление информации? Ну, так, ну она ограничивает.
Ретикулярная формация, так называется, одна из структур в головном мозге. Она, ну, сетчатая такая формация, она отвечает за дух. Вообще гипоталамус, он отвечает за фиксацию нашего духа. Знаете, вот есть такие знания, что душа, она фиксируется вот там, на небе, вот на вот этом верхнем небе.
И она синтезируется с головным мозгом.
И синтезируется с головным мозгом, это да. Это все выходит на примерно область гипоталамуса, где фиксируется весь накопленный дух. То есть можно его, с одной стороны, воспринять телесно, когда он развернут по телу. Это одно его состояние. Второе состояние, когда он сфокусирован на гипоталамус. И любые практики, допустим, та же аромадиагностика, плюс аромалечение, когда эфирные масла влияют на физические клеточки гипоталамуса, в том числе ретикулярной формации, они влияют на активацию духа человеческого. Это метод лечения эфирный, но он объективно существует. И таким образом дух меняет свое функционирование, то, как он проявляет себя. Какой-то даже функционал может завершать, а какой-то функционал, наоборот, формируется у нас заново. Ретикулярная формация, я не знаю, вот как тебе ответить.
Матрица может как бы допускать, там же, вот как по данным ученых, мы, ну, обычный человек, он воспринимает информацию на 0,01 сотую. То есть у нас чувство это, и мы ее осознаем там через 30 секунд, когда уже головной мозг у нас познал все это. А матрица как-то может вот влиять на вот это, ну, скажем так, чтобы ретикулярно активирующая система, она стала больше допускать информации в головной мозг?
Конечно. Я сейчас про это и рассказываю. Что если вы матрично начинаете воспринимать все, вы воспринимаете на основе того центрального синтеза ядра матрицы, который есть у вас, смотря о чем матрицы и какие, это нужно стяжать, этим персонально заниматься. Вот. Но матрицы позволяют нам собрать базу данных мозгом, которую мы не всю осознаем, это вот в эту тему, да, но сразу и цельно. Так у нас работает, например, головерсум. Это не про душу, тут душа еще до этого у нас должна развиться. Ну, например, известно психологам и медикам, что наш мозг видит намного больше, чем мы осознаем потом, и наш мозг даже может достраивать картины. Вот поэтому там и плюсы, и минусы свои в этом есть. Вопрос в чем? Что мозг, он фактически на себя стягивает окружающую среду, тут же ее пакует матрично. Это так работает цельный мозг, в отличие от двуполушарного. Эта теория даже из медицины уже уходит, потому что понимают вопрос не в правом, левом полушарии, а вообще функционирование самого мозга. Когда человек, допустим, раньше, двуполушарное функционирование мозга, это история на сегодня уже, люди перестраиваются на цельный мозг. Интегрированный, деинтегрированный между собой два эти полушария, это вот разные этапы нашего роста. То есть сначала одним полушарием действуем, потом другим, вот потом их начинаем сопрягать, координировать между собой, там считалось левым полушарием что-то там, логически, формально-логическое мышление у нас складывается, образно-ассоциативное правым и так далее. Это все уходит в прошлое, потому что вот эта локализация, это вещь относительная. Раньше имелась топография мозга, какие функции на проекции, на органы вот по коре мозга разворачиваются. На самом деле это тоже уходит в прошлое, потому что клеточки мозга из разных мест могут на себя брать функционал любой. Вот. И вот эта топография, если в многомерности смотреть, она не имеет смысла. А огни у частей многомерные, те, которые концентрируются на мозг. Поэтому мозг — это фактически система, которая собирает разные огни, но она выражает какую часть? Часть тела отца. 512-ю часть выражает мозг. Поэтому фактически отец в нас присутствует мозгом. Вы это увидите, пожалуйста. Тело отца формируется, он как 512-я из вот этих по должностям отцов аватаров. Самый высокий отец аватар, отец, изначально стоящий отец, изначально стоящего отца. У нас подобное ему тело формируется, вот, а потом это тело выражается в физическом теле, и из этого складывается система мозг. А значит, мозг работает так, как работает отец. Это вообще крутая система, побольше ним заниматься надо. Очень многое тогда будем формировать. А если отец цельно, весь Ивдива синтезирует собой, то, извините, это мозгу тоже есть. Если какие-то матрицы блокируют что-то, извините, сжигайте эти матрицы, если они вредные для вас. Вот. А если полезные, то блокировка тоже должна идти с пользой. Вот. Ну и, в принципе, все развивать надо. Тут можно многое что рассказывать, мы просто сейчас уйдем на эту тему. Увидели тему? Увидели.
А для разума, какой вот еще интересен, какая интересна была бы матрица?
Это сами додумайте. Давайте мы сейчас, я пример последний вот приведу. Я пользовалась матрицами, да, когда я училась водить, то я, допустим, стяжала эталонные матрицы вождения у аватаров, у аватарес, у разных, и возжигаясь мозгом этими матрицами, училась вот в этом состоянии возожженности водить. Плюс периодически, даже сейчас, вот иногда ездишь на такси, есть очень опытные водители. Мне один водитель понравился своим вождением, просто вот красиво водит, я не знаю, как вот это описать даже словами. Я просто скачала у него матрицу вождения автомобиля. Я не знаю, насколько она усвоилась, потому что ей нужно поприменяться. Нужно себя перестроить на эту матрицу, чтобы она стала моею, ну или вашей, допустим. Вот, и тогда все в порядке, вы будете водить так же, как и он, потому что у него вот эти системные связи тела, мышц, координации, зрения, там всего-всего, что там, логики водителя, вы же понимаете, да, что во время вождения там своя логика должна быть, как вести по этим правилам дорожного движения. Вот это все очень красиво между собой может быть взаимосвязано, и, пожалуйста, у нас многое можно стяжать матрицами. Поэтому, кстати, последний месяц была практика от Виталия, где мы впечатывались в космос. Чем мы впечатывались? Матрицами прежде всего. Вы видите, матричностью своей. Нет, там много чего еще другого было, но матричностью это точно. Видели тему? Вот, потом что еще можно? Можно матрицами многое что стяжать, но если вы усвоите все сразу, и сразу с системной организацией, как это вот связи есть в самой матрице, тогда усвоите это, тогда имеет смысл. Если нет, стяжаем поочередно, а потом начинаем из этого стяженного складывать матрицу. Тогда это будет толк. Видели тему? То есть главное, матрица – это еще цельное восприятие. Туда ведущая к головерсуму. Головерсум – наш очень интересная часть. Ладно. Четвертая система. Или, смотрите, у меня к вам вопрос, предложение. Есть две темы. Нам нужно перестроить разум на разные позиции наблюдателя ракурсом 16 лиц и философия. Я заметила, у вас проблемы в этой теме. Вот. Есть еще 16, шестерица науки. Темы большие, но вот такой посыл дать, чтобы вы начали их раскладывать, могу. Вот. А вот эти системы, что очень важно, кстати, можно доработать по материалам института. Я вам даже могу там какие-то семинары дать, где это все разрабатывалось. Хотя во многих сейчас семинарах это есть.
У нас есть тогда практика.
Ну, на съезде то вообще по верхам, то еще то ни о чем называется. Ну, как сейчас вы понимаете, да?
Угу.
Да. Значит, четвертая система. Идем. Я потом, если успею, просто коротко скажу 2-3 позиции из парадигмальной 16-рицы. Она поможет вам выстроить порядок восприятия. Но четвертая система – сфера. Вот, прежде всего, начинает формироваться ментально, размышлением, да? Mm-hmm. Вот, что такое сфера? Вот как вы ее понимаете изначально?
Шар.
Сфера. Ну, шар, он такой весь заполненный, а сфера имеет оболочку, среду внутри, но она не такая вот плотненькая и заполненная. Среда внутри есть. Задача сферы – охватить, собрать собою какой-то вот базис данных, каких-то накоплений, чего угодно, да, вот, а потом из этого синтезировать новое целое. Это то, как работают сферы мысли, понимаете? Любая мысль складывается из чего? Из набора данных, которыми ты располагаешь, и в зависимости от того, какой по номеру сферы или системы размышления ты владеешь, таким способом ты складываешь между собой эту информацию. То есть, если ты просто копишь информацию, срабатывает первая сфера, она раньше называлась мифологическая, а на сегодня синкретическая. Это немножко другое, чем миф. Но все равно в ту сторону. Синкретизм – это когда ты можешь синтезировать иерархизированное. Понимаете, вот это целое, собрать на основе цельности, то есть набор целого чего-то. Это вот сюда, синкретизм. И тогда, первое, ты просто собираешь базу данных, и первая сфера мысли, она что делает? Она фактически допускает или не допускает ту или иную информацию. Это от вас полностью зависит, разум в том числе здесь участвует. Вообще, допустим, то, как живут племена и их культура, нам не всегда нужна, вряд ли она здесь пригодится. А вот какие-то особенности нашей жизни вот здесь вокруг, ближайшие к нам, это, конечно, нам понадобится. Эту информацию мы принимаем, а все остальное можем и отметать. Вот. Вторая сфера, если коротко, она сортирует. Информация это к этой теме, это к другой, это к третьей. Третья сфера мысли, она складывает... ну, форму, схожесть, это формальное мышление называется, ключик, ключевое действие, метод действия, там понимание. Когда вы начинаете что-то вот комплексное, там мысли других понимать, вот если значение того, из чего мысли складываются, значение тех же слов, мы внешнее слово мысли разворачиваем, если это нам понятно, если мы можем принять по нашим возможностям, здесь срабатывает принцип подобия, то здесь принимается, и тогда мы понимаем друг друга. Если я сейчас буду говорить в стиле врача медицинским языком, вы не все у меня поймете, согласитесь, да? Вот. Вот здесь вот такие вот особенности. Но понимание необходимо, чтобы вообще мы общались. Вот. У нас слово и мысли – это инструменты общения, в частности, это инструменты общения. Тогда у нас четвертая сфера мысли – логическая. Вот как раз настоящее мышление начинается с логики, когда мы не противоречиво, объединяем разные информации, причем видов логик бывает много. У нас есть часть логика, у нас есть в науке логика, 16 видов логик, 7-я логика – гипостасис. Интересно? И только 15-я аналитическая логика называется. То есть, ну, это на будущее будете изучать. И вот получается, что цель этой сферы – синтезировать новую единицу материи. Ключевое слово «единица» как фундаментальность здесь находится, где… Любая материя, она по сути представлена единицами ее, то есть отдельные материи, маленькие, чем все общее целое, вот, где каждая единица является самостоятельной, кроме того, что цельной, и в ней есть все необходимое, чтобы встроиться в окружающую ее среду. Понимаете? То есть это единица. Как вы думаете, вот эта фундаментальность человеку в целом свойственна?
Свойственна.
Обязательно. Все фундаментальности должны быть свойственны человеку. Мы телесно состоим из этой материи фундаментальности. Значит, каждый человек, он должен быть единичен. Уже на четвертом этапе своего роста. И если у нас манас развивался раньше, и это было больше ракурсом понимания, то на сегодня минимум, что мы должны уметь делать размышлением, это логичить. Именно с размышления и формирования самими нами. Не кто-то для нас эти единицы формирует. Вот. А мы, когда синтезируем фактически, здесь синтез появляется, потому что это четвертый горизонт, вот, мы синтезируем новую единицу знаний, новую единицу информации. И в итоге, если вот эта единичность становится нам присуща естественно, то мы что? Как человек тоже себя позиционируем как единица. А как это как единица? Можете сказать ваши варианты? Человек как единица, что ему присуще?
Постоянное пересинтезирование, наверное, и встройка вот в окружающую среду. То есть умение сам навык постоянно синтезировать.
Первое. Синтез должен быть свойственным. Без синтеза цельность не возникает. А для единицы цельность – один из главных показателей. Причем цельность с иерархичностью одновременно. То есть и цельная единица одновременно понятно, из чего она строится. Раз. Дальше. Человек должен… Сейчас добавлю просто. Каждая единица отличается от другой. Поэтому каждый человек неповторим должен быть. Это мы в себе, как, я не знаю, фундаментальные основы, основами должны заложить. Вот. Следующее – это то, что присуще единице. Человек не может жить без окружающей среды, и тем, что в нем есть, те, как единица функционирует, он должен быть встроен в окружающий мир, решать какие-то задачи, расти вместе с окружающим миром, не только средой, а еще миру нужно учитывать. И таким образом, собственно, единичность, она развивается в человеке. Мы копим то, что нам присуще, неповторимое и так далее, и так далее. Вот поэтому можно провести аналогию между четверицей психологии, там троица на сегодня, да, это индивид, личность, индивидуальность и субъект. У нас четверица. Так вот, мы становимся и личностью. Впервые, когда начинаем самостоятельно мыслить и действовать, то есть единично. Самостоятельность, она вот здесь тоже начинает складывать, на четверке. Вот, и мы субъектны становимся и субъектами пред отцом тем, что мы единичны. И сам факт человека, существование его, несет фундаментальность единицу. Почему? Потому что мы клеточки отца. Каждая клеточка отца – это единица тела. И эта единица тела, она что? Разворачивает неповторимого человека. Плюс все единицы тела отца, то есть клеточки отца, между собой взаимосвязаны. У него же тело не разваливается на одни клеточки, оно цельное. У нас, кстати, то же самое. Вот. А это, если проецировать на все человечество, то это означает, что все люди должны между собой уметь общаться, то есть быть не отчуждены друг другу. Не надо со всеми сразу общаться, не надо всех любить, это иллюзия. А вот быть вне отчужденности всему человечеству и каждому человеку, вот это то, что нужно растить. Увидели тему? Вот, увидели. Тогда получается следующее. Значение системы сферы, если она формирует единичность. Мы практически сказали об этом. Вот она формирует что? Нас обособленно от окружающей среды, когда единичность складывает, но обособленно это не отчужденно. Обособленно это когда есть я в каждой единице, есть различия между вами и окружающей средой. Исторически это даже все взращивалось, когда монада демонов, ну, монада четвертой расы, она фиксировалась на манасе. И монада на тот момент занималась самостоятельностью, или я бы сказала само. Можно самостью сказать, но здесь будет отрицательное значение. Самость есть не крайность, когда ты в своей единичности настолько замыкаешься, что отчуждаешься от окружающего мира. Вот эта отчужденность – это начало роста гордыни. Неважно, ты с высокой, с низкой оценкой себя отчуждаешься. Главное, что ты концентрируешься на себе и уходишь из окружающего мира вниманием своим. Крайняя степень здесь зацикленность на себе на сегодня – это аутизм. То есть, скорее всего, эти люди отрабатывают какие-то отчужденности и так далее. Вот, увидели? Вот поэтому значение этой системы, сферы для нас в чем? Формирование нашей единичности, личности и даже индивидуальности и субъектности. Вот, где субъект – это тот, кто имеет право воздействовать на объект. Давайте так увидим. Просто все из науки. Тут ничего не добавишь, не убавишь. Вот, но если Отец нас творит субъектами, это означает, что мы имеем право на свое мнение, на свою жизнь, свой жизненный путь. Согласитесь, у Отца все это есть, и Он нам это закладывает. Вот. И вот эта потеря своей единичности, своего мнения, еще чего-то, она ведет назад куда? К рабству и к зависимости. Вот увидите, поэтому значение еще этой сферы в том, особенно ментальности своей, в том, что мы фактически становимся устойчивыми единицами Отца в этом мире. И мы завершаем в себе рабскость. Вот в чем проблема сейчас у нас, я бы сказала, информационная война идет. Чем? Всем, тем, что кто-то, я надеюсь, это не наше государство, вот, позволяет себе, даже деньги выделяет государство на то, чтобы плодить ложную информацию и ею манипулировать другими людьми, других государств, а то и своими, неважно даже какими. То есть ложная информация для манипуляций, потому что человек, воспринимая информацию, обрабатывает на своем базисе, ну и потом делает выводы и решение принимает, как ему действовать. Это вот про это. Если у человека не развито по психологии критическое мышление, а здесь у нас логическое мышление и более высокое, то человек может попасться на эту удочку. Отсюда у нас мошенники сейчас этим пользуются. Разводят людей на том, что люди не сведущи, не знают какие-то нормы, законы, положения и так далее. То есть и не применяют это в своей жизни. Вот. И размышлять в этой теме им нечем, потому что они просто не осведомлены, не имеют базу данных на какие-то юридические темы или темы каких-то организаций. Вот. А если тем более начинает манипулировать, постепенно выстраивать эту информацию в развитии, только ложную информацию, это окна Авертона, кто помнит это все, то, извините, это вообще-то манипуляции в долгую. Когда человечеству насаждаются ценности в кавычках геев, всяких людей, не знаю, однополых или многополых, как их назвать. Вот, неважно, все это не от Отца называется. Вот, тех же наркомании, той же педофилии, вот, когда я училась, нам педагоги это все объясняли очень так подробненько. На чем основывается эта проблема? На том, что люди не могут критически посмотреть на эту информацию. Почему? ментал не развит. Вот они тремя сферами работают, все понимают прекрасно, что написано. А написано правда или нет, не могут сложить. Вот нам нужно в первую очередь себе вот эту способность воспитать, чтобы мы любую информацию не брали за чистую монету, даже если ее присылает Виталий. Я не шучу. Некоторые ссылки, которые нам предлагаются, если по ним переходить, они не ведут к источнику. А любую информацию прежде всего нужно различать от первоисточника, потому что очень многое искажается. Вот. И тогда, если там есть ссылки на статьи, на журналы какие-то, обязательно переходите и смотрите, это о чем. Потому что бывают совсем какие-то необычные журналы, которые специально живут для того, чтобы искажать информацию, они на этом зарабатывают. Да? А нам тут выдают как сенсацию какое-то открытие ученых. А ученые в ВУЗ не дуют, что такое... Оказывается, они это сделали. Понимаете, это ложь называется. Чем опасна ложь? Нераспознанная. Это то, что вводит нас в зависимость от этой лжи, то вот как раз вот эта неспособность критиковать, логически рассуждать, вводит нас в зависимость от всей информации. И тогда уже, извините, на что попадем называется. Но чем ложь опасна? А тем, что мы, принимая ее за чистую монету, начинаем выстраивать деятельность, и получается ложная деятельность. Или она вредная, или она как минимум ненужная будет, это 100%. Вот. И вот отсюда нам нужно именно научиться организовываться единично. А как это единично? Прежде всего, начинаем с первой системы выжигаться. Я, имя свое, там, должность свою, кто я в данный момент для данной ситуации. Дальше, чем я насыщаюсь, я где, что меня должно интересовать, там, чем расти собираюсь и так далее. Это вторая позиция, вторая система. Третье. Матрично сложить, закрепить в себе, уложить на основе какой-то более высокой иерархичности, чем вчера было, допустим, у вас. Как-то более качественно упорядочить все, что информационно идет. Вот. А четвертое, это что нужно сделать? Сформировать свой вывод. Вот эта вот единичность, она начинает проявляться с того, что мы можем сформировать собственные мысли. Вы даже не представляете, насколько мы зависим от мыслей других. Просто ими пользуемся. Мы соглашаемся с мыслями папы, мамы, они нас учат, там, учителей в школе, сверстников своих. Вот, они, нам нравятся эти мысли, мы согласны, мы начинаем ими применяться. Но это не значит, что это наши мысли. Мы иногда всю жизнь можем прожить без своих мыслей. И такие люди есть, полно людей таких. Повторяем то, что в СМИ говорят, повторяем то, что мне там соседка сказала, убедила меня, я согласился, все. Но согласие это еще не значит объективность. Понимаете? Вот. Поэтому нам нужно научиться собственные мысли складывать, чтобы что? Чтобы у нас формировался свой синтез. И плюс это пойдет развиваться дальше. Потому что на четверке всегда уже начинает появляться синтез. Настоящая собственная мысль – это когда мы синтезируем какую-то информацию. И синтезируя, мы опираемся на стандарты отца, стараясь не допустить ошибок. Согласны? Тогда все получится. Вот Виталий сказал, вот расскажите мне какую-то тему. Сейчас мы не пойдем в тему, к сожалению, не успеваем. Потренируйтесь потом сами на четвертую систему, когда вы... какую-то тему должны вместе командно сложить, и вы собираете вначале информацию на эту тему. Вот. А какая может быть информация? Виталий сказал из синтеза, да? Из распоряжений. Нужно понимать, что это не моя мысль, а это прописано в распоряжении. Я этим руководствуюсь, но это не мой вывод и заключение на эту тему. Понимаете разницу? Угу. Вот. И вот нужно попробовать, знаете, даже диалог выстроить на основе собственных выводов мысли. Я вас уверяю, это будет очень сложно. Очень сложно свой вывод сделать на основе того, что говорил Виталий. У него крутые мысли, у него крутой ход рассуждения, у него правильные все стандарты, законы. Но мы не должны от него зависеть. Понимаете? Я не к тому, чтобы против него стать. Так могут думать только двоичные. Вы сейчас понимаете, о чем я говорю. для которых человек или плохой, или хороший. Все, других вариантов нет. А я сейчас о том, что вы сами должны вырасти, как Виталий. Как он свои мысли складывает, так и мы должны научиться тому же. И тогда будет понятно, куда эта тема ведет, а не в тому, чтобы ему противостоять. Вот попробуйте сложить практику на такую же тему, как Виталий, но по-своему. Пусть даже маленькую тему. Но так, чтобы она вами была сложена, не компилируя предыдущие практики. Даже если они правильные, шикарные, хорошие. Они хорошие, но не ваши. Вы можете опираться, изучать, кто как действует, кто как там выводы какие-то делает, обобщает, какая логика у других наших служащих, у людей в том числе. Вот, пожалуйста, но послушали, собрали базу данных и сделали свой вывод. И вот это оказывалось самое сложное. Почему? Привычка быть зависимыми, чуть не сказала рабами, но это правильно было бы, вот, она не позволяет брать ответственность на себя. Очень часто мы боимся ответственности за сказанное, за сделанное. Вот. И тогда мы лучше спрячемся за другому, мы повторим, как правильно Виталий говорит, но свое мнение не выражу. Это проблема четвертого горизонта. Это проблема системы, сферы. Как бы это странно ни звучало, но это именно вот так. Увидели? То есть эта тема, система вскрывает много проблем, потому что в четвертой расе эта система, ну, как-то с искажениями работала. Потому что мы были больше в духе, это тройка. Потому что на нас влияли, мы в зависимостях были. То есть у меня представление, что мы в пятой расе были в какой-то яме, дне, на дне каком-то, прям по-горькому, да? Вот. И только сейчас начинаем всем человечеством из этого выкарабкиваться. Причем с болью, с жертвами совсем, чтобы вот завершить это вот дно жизни. Дно, пятая раса для шестой расы — это дно. Наверное, это закономерно. Но при этом отношения должны быть спокойно, ровно. Отец нас ведет, все как положено, так и происходит. Главное — действуй, успевай. Увидели эту тему? Увидели. Все, молодцы. Значит, чему мы должны учиться, чтобы системность сферная нас организовала? Мы должны и синтеза учиться, и самостоятельности. Вот здесь индивидуальность может быть, может нет. Вот, а это самостоятельность называется. О чем все больше и больше глава Евдивы намекает нам. Причем откуда ходит. Сам сделай, сам сделай. Почему? А мы растем только тем, что мы сделали сами. Почему сложно человечество растет третьим горизонтом? Чувствую, насыщаюсь. Да, это хорошо, но мы растем в зависимости от того, чем мы насыщаемся. А ну-ка выработай сам свою информацию, чтобы ее выработать, чувствовать. Или взять где-то ее, ее же не везде найдешь нужную информацию. Вот. Или те же огнеобразы, какие-то дела. А если у вас тем более свой новый проект, где вы найдете тему похожую? Да нигде. Вот. А значит, нужно выработать самому синтез, огонь, тему вам необходимую и, наоборот, поделиться с людьми. Вот этому учит четвертый горизонт. Сложили? Сложили. Молодцы. Я думаю, дальше можете слушать «Институт человека». Там сейчас набраны тексты. По оглавлению прям смотрите. И плюс «Школа здоровья», которая идет онлайн. И плюс, нет, «Школа здоровья». У меня еще «Школа здоровья» идет в Бурятии. Там только 4 семинара. Ну, может быть, 4-й семинар с этой темой там есть. «Школа здоровья», «Институт человека». «Школа здоровья», которая онлайн. И вы там открываете по текстам, по оглавлениям. Там мы доходили до 13-й системы на «Школе здоровья».
Вы ее публикуете?
Да. Да, публикуется аудио, публикуется текст, они полностью набираются. Поэтому там материалы вот так вот валом. Выстроите себя. Может быть, при какой-то встрече в будущем мы с вами продолжим эту тему, но сейчас извините. Вот есть. И последнее, что я хотела отдать и поделиться вам нужно, это вот сам ракурс, наблюдатель. который должен в нас выстроиться, чтобы правильно работал разум по философии. Философия — это про мудрость, поэтому это очень полезно. Есть и в пятой расе философский подход, как мы воспринимаем все окружающее, воспринимаем, а потом и отвечаем, да? Как мы интерпретируем все происходящее вокруг, каким ракурсом. И вот в пятой расе философии есть несколько позиций, 3-4, но обычно 2-3 в работе только задействуются, то есть вся четверица нет. Это общее, это особенное, это, ну, сейчас там другая всеединая позиция, а раньше это была частная, а потом единичная. Вот если сложно сразу всю шестнадцатерицу взять, начните с четверицы. Отец минимально четверичен. И вот эти четыре позиции я попробую описать, а вы попробуйте ответить на вопросы с точки зрения этих четырех позиций. Общее – это когда мы смотрим на заданную тему. Мы, допустим, говорим о человеке. Я про разум сейчас не хочу, он опять закроется. А вот о человеке говорим. Нужно увидеть то, что человека объединяет с окружающей средой, где мы живем. Ну, в Ивдиве, например. Человека с отцом объединяет. То есть не только сам человек рассматривается, а все, что вокруг. И вокруг что-то должно быть, и в человеке общее. И вот с точки этого общего человек, он кто? Огонь изначально вышестоящего отца. Вам будет понятно, когда вся четверица включится. Здесь не подойдут вопросы. Человек — это синтез частей, потому что это уже о строении только человека идет. Здесь не подойдет ответ типа человеку свойственно то-то, то-то, отдельные характеристики как частный случай. Вообще не подойдет. Здесь нужен ответ, обобщающий человека с окружающей средой. И на самом деле мы очень часто отвечаем с точки зрения общего. Вот, есть, а ситуация требует, например, особенного. Сам контекст вопросов, задач требует особенного. Ну, допустим, нам нужно разработать человека шестой раз. Что мы для этого будем, какие задачи ставить будем для этого? Нам нужно накопить огонь, нам нужно разобраться, что такое шестой раз, шестая раса, да? Нам нужно описать человека шестой расы. Его можно описать разными ракурсами. Например, то, что человек есть прямой выразитель отца, проявляется тем, что в человеке есть огонь. Но это общее, которое я уже распознаю. Причем с элементами особенного. А если говорить четко, что в этом мире появляется человечество, где каждый человек — это разный огонь отца, и этот огонь есть как в Ивдиве, в окружающей среде, так и у человека. Да, это разные огни, но это огни. Понимаете? Где каждый огонь или просто огонь — это что? Субстанция, несущая новый параметр материи. Вот так, если увидите. Я уже подробненько эту тему чуть-чуть раскрыла. Если мы говорим о том, что нам нужно именно характеристики человека пятой расы, в отличие от шестой, и шестой в отличие от пятой, здесь нужно говорить с точки зрения особенного. И что особенное свойственно человеку в отличие от других форм жизни? Охарактеризуйте человека 2-3 показателя, который отличает его, например, от нижестоящих животных.
Человек живет огнем, управляет своей жизнью.
Человек организует материю огнем четверично. Раз. Человек за счет наличия этого огня имеет возможность управлять материей. Что особенно отличает от животных? То, что человек напрямую взаимодействует с отцом, с источником своей жизни, чего нет у животных, да? И то, что человек имеет огонь в виде частей, которых нет у животных. Это особенное человека. Видели? Угу. Дальше, следующее, частное. Можно сказать, что это то, с чего человек строится, но каждый раз это будет разное. То есть, когда мы говорим, что человеку присуща субъектность, в этом контексте это будет частное. В человеке есть одно частное, второе частное, третье частное, да, как составляющие человека. Видели? И тогда с этой точки зрения, если мы поставим вопрос, а кто такой человек с точки зрения частного, мы будем говорить, что человек представляет себя огонь и материю, где материя – это тело, а тело состоит из частей. Это совсем другой подход к описанию человека, другой ракурс. Видели? Вот. Или человеку свойственна четверица психологическая. Индивид, личность, индивидуальный субъект. Это частный взгляд на человека. У человека много чего еще. Но когда мы, ошибаясь, между прочим, очень часто такие ошибки, отвечаем ракурсом частного, подменяя вопрос общего или особенного, это проблема вот как раз нестыковки разных позиций наблюдателя, которые должен иметь наш разум. Нестыковки. Вот. А каждую из этих позиций нужно наработать, посмотреть на разные темы соответствующим ракурсом. Знаете, как мозги развиваются? Мы на институте, кстати, на институте человека мы вот эту 16-терицу не особо, там чуть-чуть затрагиваем, потому что она сложна пока. А вот 6-терицу науки, там другой подход, но я попробую успеть вам ее показать. Мы иногда 2-3 часа вот разбираем там какую-то, ну, часть, например, разбираем. У нас институт человека отчасти, вот как у вас сейчас, только в целом для всех, не для подразделения, а в целом вообще для людей часть. И тогда мы на 6 позиций разбиваем вот вопросы отчасти и мозговым штурмом находим ответы на эти вопросы. Все, вот кто участвует, выходит из этих мозговых штурмов, говорит, какая у меня голова ясная стала, мне тема стала понятна, мне часть стала ясна, я многое о ней могу сказать. Вот видели? Вот. То есть вам нужно натренировать себя на сложение образа разума с точки зрения парадигмы 16-терицы, вот то, что сейчас мы продолжим, и с точки зрения науки. Наука, ребята, это вообще-то о творении, да? А творение — это уже практическое действие. То с точки зрения науки на шестерицу выйти, я ее поясню потом. У вас очень многое станет на свои места в головах. А потом тренируйтесь на любых темах. Или можете на любых темах натренироваться, все равно разум будет у вас расти. Итак, 16-терица парадигмы. Каждый пункт — это разный ракурс позиции наблюдателя. Так тоже можно сказать, по-разному осмысляющий одно и то же явление, 16 способами. Когда все это вместе складывается, просто красота получается. Вот. Так вот, общее, особенное, частное взяли, единичное. Единичное – это, если говорить о теме человека, человек единичным ракурсом. Это о чем? О том, что делает человека неповторимым.
Ну, как сейчас по сферам, да, мы обсуждали единичность.
В том числе единица, единичная — немножко разные вещи.
Угу. Близко.
Близко, да, но их нельзя путать. Здесь фундаментальность, а здесь, извините, основа парадигмальности. Так вот, единичное — это то, что делает человека уникальным и неповторимым. И так в любой теме. Например, единичным для человека будет образ отца, слово отца, монада с ядром жизни. И в диво каждого — это то, что нас отличает друг от друга и делает каждого уникальным, цельным, уникальным, неповторимым и так далее. Ну, допустим, с точки зрения единичного, если мы говорим о каком-то музыканте, просто произнесение одного имени, там, Рихтер, все, он уникальный, его было, других таких нет. Вот. И Чайковский тот же самый. Значит, что получается? Вот это его фамилия, за ней стоит контекст, все его музыкальные творения. Вот. И значит, это то, чего нет у других. И тогда вы ракурсом единичного можете мерить разные темы. Вникните. Ракурсом единичного можно смотреть на разные темы. Увидели? Увидели? Примерная тема ясна? Ну, сейчас вторую тему расскажу, потом, может, какое-то заключение про разум успеем сделать. Вторая тема – это шестерица науки. Она выросла из двоицы фактически. То есть в науке, конечно, в пятой расе есть троица, по которым ведется распознание и исследование потом. Это субъект, кто распознает, кто действует, кто исследует. По-разному ставим вопрос. Это объект, это что мы исследуем в целом. Вот. И это предмет, где предмет рождается между объектом и субъектом, предмет, составляющая объекта. И когда предмет описывается, это уже конкретная точка приложения исследования. Когда предмет описывается, вот эти результаты, они появляются как у субъекта, так и у объекта. То есть мы распознаем эти результаты, но мы вырастаем этими результатами. То есть предмет объединяет субъекта и объекта. В науке субъект никогда не задействуется, кроме там нескольких отдельных экспериментов, когда изучали влияние позиции наблюдателя на результаты эксперимента. Оказывается, влияние есть. И в нескольких экспериментах это было доказано. Но поскольку в пятой расе человек непонятно кто, высшее млекопитающее, да, понятно, но высшее млекопитающее, вот, то задействовать его как субъекта в исследовании не получалось, потому что каждая позиция вносит свою такую грань в достигаемый результат. Кто из субъектов это изучает? Или у нас такой вопрос бывает со школы. Кто это написал? Вот кто это написал? И уже зная, кто это написал, ты делаешь выводы однозначные, потому что понимаешь способности, возможности этого писателя, там, еще какие-то характеристики. То есть чем он применялся в процессе исследования или там написания. Понимаете? Но субъект очень важен. Ну как вот без него? Согласитесь, у нас те же научные работы, они очень разные, зависят от того, кто их вообще исполнил. Очень разное. Если не брать науку, по жизни то же самое. Вот на производстве два сотрудника делают одно дело. Результаты будут разные всегда, хоть на чуть-чуть. Почему? Потому что субъекты разные, и когда субъект разный взаимодействует с одним и тем же объектом, то получается это разное все равно взаимодействие. Значит, разные результаты будут. Они не могут быть одинаковые. И вот в перспективе наука в том будет, что у нас будут развлечения, описание субъекта, какое количество частей принимало участие в такой-то работе. Это вам уже нужно на советах своих, может быть, рассматривать. Каким ракурсом позиции наблюдателя вы это исполняли? И позицию наблюдателя еще нужно выстроить в себе. Позиция наблюдателя выстраивается набором частностей. Нет частности, нет позиции наблюдателя. Просто огонь для позиции наблюдателя – это ни о чем. Вот. И так далее. Так много параметров нужно, допустим, какие у вас есть посвящения, какие у вас есть компетенции другие, чтобы в этой теме применять, какие у вас есть полномочия действовать здесь, да? Вот. Какие у вас частности накоплены, чтобы уже ими применяться вот здесь и сейчас, вот одномоментно в этом деле. И понятно, что у всех у нас будет это все совершенно разное. Видели? Вот. И отсюда нужно ввести субъект обязательно вот в работу. Уберите слово «наука», а вообще любое дело свое в подразделении рассмотрите этой призмой. Очень даже полезное будет дело. Тогда кроме вот этой троицы, на сегодня философы там, в общем-то, с отцом развернули шестерицу подходов, шестерицу ракурсов, шестерицу, я бы сказала, основ, которые обязаны быть в любом действии. Вот первое – это явление. Или когда мы рассматриваем какую-то тему, мы можем ее описать как явление, мы можем описать ее ракурсом процесса этой темы, ракурсом чего? тело, потом как субъект, объект и предмет. Последовательность при этом в шестерице может быть любая, как вам понравится. Это ничего не меняет ничего. Вот. И теперь смотрите. Ну, допустим, разум как явление. Если не получится, переключимся на человека. Будет полегче тем. Разум как явление. Это что такое? Сложно, да? Хорошо.
Не, ну это часть.
Это когда формирование
сути. Это не явление, а? А?
Я говорю, когда формирование сути произошло ясно в головном мозге. Это можно сказать, что было явление.
Не-не-не, это процесс. Ладно, разум будет сложен. Человек. Человек как явление. Что такое явление? Опять что-то такое всеобъемлющее, да, вот характерное всему. Вот с этой точки зрения посмотрите на человека. Вот что отец являет человека? А вот человек как явление сам, что является собой? Никого,
высшая
что?
Высшая организация, может быть.
Выше чего организация?
Ну, выше всех.
Человечество.
Выше природной среды.
Да, 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 в смысле.
Человек как субъект выше этого, да? Вот. Значит, явление такового человека, да, это какая-то следующая организация окружающей материи им человеком. Но опять же, это будет процесс, потому что организация это к процессу.
Явление огня, сам же говорили, что человек это.
Да. Явление материального огня отца человека. Видели, да? Дальше. Процесс человека. Человек как процесс. Какая процессуальность ему ярче всего свойственна? Главный процесс для него какой?
Жизнь.
А? Жизнь. Понимаешь, есть человеки, которые не взаимодействуют с отцом, но они живут. Сюда должны все относиться. То есть все живут. Всем свойственен процесс осуществления жизни. Вот какой это уже копаемся, туда разбираемся, углубляемся, да? Вот процесс жизни. Я бы сказала, можно в явлении поставить жизнь изначального стоящего отца. Можно. Потому что каждому человеку присуща жизнь, не обязательно огонь пока что еще, да, но жизнь точно есть у каждого. Хорошо. Тогда процесс будет жизнь, а если подробнее процесс описать, как жизнь осуществляется. Вышестоящий огонь разворачиваем, организующий телом своим. И затем также организующий вовне. Организующий значит материально. Видели? Тогда это может быть процессом. Хорошо. Человек как тело. Это о чем?
Человек вообще тело.
Человек не только тело. Иначе бы так вопрос не ставился. Вот видите, тонкости такие. Он не только тело. Человек это еще огонь, который не есть материя. И человек огонь, он что? Напрямую взаимодействует с отцом. Это там, где человек в клеточке омеги. Или в огненной среде Евдива. Но тело – это материальный результат этого огня человека. Почему? Потому что тело синтезируется домом Евдива. Евдива каждого фиксируется на нас. И что? Синтезирует наше тело. Ни больше, ни меньше. Это знание стандарта всего лишь. Вот. Но здесь не о том, из чего строится тело человека. А если тело – это конечный результат организации материи, да, вот, то как-то нужно увидеть этот конечный результат в человеке. С одной стороны, тело есть у нас у всех, но если тело с большой буквы у нас.
Вариативность тела.
Ну да, там множество тел будет, это да. Но, понимаете, здесь ответом тело не может быть. Вот. Почему? Смотрите, так, потерялись. Еще раз. Когда мы говорим про тело, здесь мы ставим вопрос: человек как тело. Тогда мы что-то должны описать, свойственное человеку, но то, что будет значить для человека конечную, самую вершину организации материи, то, что мы называем телом. Можно это и назвать телом, допустим, да? Но по большому счету это тело должно что-то собой нести.
Учение синтеза.
Нет, учение синтеза не может быть результатом применения действия человека.
Это процесс.
А? Это начало какое-то, которое включает человека.
Это, да, но тут есть. Синтез видов материи, но телесно выражается в организации.
Ну вот в то, что-то в ту сторону. Я бы сказала, огнематерия.
Да, что-то это не тело,
а субстанция, составляющая тело, главное, высокое, свойственное человеку, огнематерия. Видели? Вот. Хорошо. Тогда субъект, человек как субъект, что он собой являет? Выразитель изначального стоящего отца.
Чтобы субъект и
субъект. А как по-другому?
Это основное.
Это основное, да. Тогда человек как объект.
Контрольный принцип.
Не-не, это не принцип.
Нет, ну на него же как на... Ну нет, это тогда Вселенная его как объект. Конечно, может его видеть как объект.
Почему? Вселенная как объект. Что в человеке объектно?
Космос — это архетип.
Тело. Результат синтеза космосов и архетипов. Обобщаем все вместе. Складываем. Иначе ты будешь частным отвечать. Вот. А значит, тело в себя включает все материальное. Объект — это тот, на кого воздействует. Или на что воздействует. Мы можем влиять на тела друг друга? Можем. И без отца, и с отцом, и с ошибками, и без ошибок, и так далее. Вот. Но человек не только объект. И мы здесь это тоже показываем, потому что и субъекта человека рассматриваем, и объекта. А значит, тогда, если смотреть, что вернуться к человеку-субъекту, человек как субъект — это что, если поставить вопрос не кто, выразитель отца, а чем он это выражает, что это такое? Это огонь омеги в человеке. Отцовский огонь. У нас такие есть 16 лица субъектности. Это 16 огней и синтезов изначального стоящего отца, которые растят нашу субъектность. Это нужно огнем и синтезом просто назвать. Видели? Тогда человек как объект. Это что? Телесность человека. Телесный человек. Видели? Теперь смотрите, еще одно положение, сразу нужно его запомнить. Когда мы говорим об исследованиях и изучениях, это разные действия. В исследованиях идет воздействие на объект. Изучение ты можешь сканировать просто. Вот. И тогда человека исследовать нельзя. Почему? Потому что человек — это огонь отцовский и материя в виде тела. И исследовать огонь отцовский нам нечем. Согласны? У нас позиции наблюдателя такой нет. Мы не отец, чтобы это исследовать. А вот исследовать тело как материю можно, но кроме частей. Почему? Отчасти тоже огонь сам. Значит, исследовать системы частей, частности мы можем. А вот исследовать человека, его части нет. Видели? Изучать человека и части можем, исследовать нет. Запомнили? Это тоже такие ориентиры для нашего разума. Я сразу стараюсь заложить, чтобы вы это все учитывали дальше. Вот. Ну и человек как предмет.
Предмет. Как книга, да?
Что может быть предметом в человеке? отдельные качества, свойства, характеристики, там, отдельные структуры, та же чаша, сердце, частности, допустим. Все это может? Может быть. Увидели тему? Примерно увидели. А теперь образ сложите всего человека. Человек как явление, жизнь отца, огонь отца. Допустим. Человек как процесс синтезирования огня в материю, можно так сказать. Движение, ощущение, генезирование, синтезирование, это все сюда включайте. Это все присуще человеку. Берем по вершинному варианту синтезирования огня в материю, чтобы из огня получилась материя. Это процесс, главный процесс человека. И все остальное вспоминаем. Как у вас представление, образ о человеке яснее стал? Яснее стал. А теперь сами то же самое про разум сложите. Мозги у вас точно разработаются. В центре мозгов разум стоит, вообще-то не забывайте. Определяет, распознает разум. Вы сейчас распознавали разные позиции наблюдателя в разных темах. Разум вас пахал просто. Видели, где он проявлялся? Увидели. Молодцы. Хорошо, эти темы сворачиваем. Обобщаем весь наш семинар. Значит, семинар наш был посвящен чему? Разработки огня и синтеза части разум изначального вышестоящего отца. Согласны? Mm-hmm. Согласны. Я вначале говорила. Что вы должны делать, чтобы разработать огонь и синтез? Предлагаю краткий алгоритм. Что нужно иметь? Люблю эту схему. Чтобы разрабатывать огонь и синтез разума отца, да? Что нужно уметь делать и чем заниматься? А потом выйти на более высокое определение, что же такое разум. Или можно начать с определения, что такое разум. Вы набираете базу данных, изучаете на первом этапе и все. Потом вы определяетесь следующим. Что нужно вообще иметь, чтобы разрабатывать разум? Нужно иметь физический мозг, нужно иметь часть разума, нужно иметь много огней, прежде всего генезис и синтез, да? Вот нужно иметь должностные полномочия, чтобы этим заниматься, нужно иметь командное действие. Звучит не очень, но это правильно. Нужно иметь команду, которая этим будет заниматься. Поодиночке часть отца не берется, настолько она большая. Видели тему? Вот. Дальше. Что нужно уметь делать? И вот здесь вам этот семинар в помощь. Распознавать ракурсом шестерицы науки. Разум и все, любые темы, которыми он оперирует. Дальше. Распознавая, что еще? Шестнадцатирично, парадигмально. Распознавать ракурсом стандартов. Вы их должны не просто прочесть, понять. Вот эти вот распоряжения, например. Вы должны осмыслить. А почему отец так меняет стандарт? Почему так отец определяет? А зачем это отец дает? Так, чтобы у вас вырисовывался такой цельный образ темы распоряжения. Над этим нужно уметь работать. Вот. И тогда ваш разум будет такой натренированный на самом деле. То есть определять смысл, определять суть, определять перспективу, которую отец вам всегда закладывает в распоряжение. Это то, чем заниматься. Плюс мы темы вот эти говорили, части, частности, там вы, по-моему, записи есть, зафиксировали, тоже в них вникаете. Я вам еще ракурсы подаю, что нужно уметь делать, уметь действовать частями, уметь выработать частность, уметь примениться частностью. Когда вы тему раскрываете, например, идейным ракурсом. Хорошо. Императивным ракурсом. Вся тема – это императив. Крутая будет вообще штука. Доклад, там какие-то пояснения, вот что угодно. Текст какой-то, еще императивным ракурсом. Ну, это круто. Или сутевым ракурсом. Это все сложить, понимаете? Вот. Или философским ракурсом. Вот, чтобы это все сложить. Вот, еще подумать, как это философским, или научным подумать, как это. Научный разум – это крутой разум вообще-то. Философский парадигмальный разум – это очень крутой разум. Вот. А разум ракурсом искусства, искусственность разума в чем-то. Вы попробуйте это достигнете без философии, без парадигмы, не получится. Это целая тема. Ладно, проехали. В итоге, распознавать организации в диво. Опираться, выстроить себя, то есть что уметь делать? Системно действовать, системно организовывать материю. И тогда чем вы должны заниматься? Треть, четвертая позиция. То есть какие виды деятельности у вас должны быть, чтобы разум разрабатывался? Вы должны что? Писать доклады. Вы должны уметь изучать что-то. Вы должны распознавать, различать, определять. Это вот разными ракурсами, если смотреть, то, что свойственно разуму, этот функционал в какой-то деятельности должны наработать. Значит, эту деятельность должны сложить. Вот. Форматы этих видов деятельности – это мозговые штурмы. Для вас мозговые штурмы – это все должно быть. Вот. Это что еще? Думаем. Это тренинги. Вы должны легко вот так играючи практики складывать. Если разум определился, для него вопросов не будет, как это достичь. То есть фактически это овладение генезисом. Чтобы распознать, чтобы реализовать огонь и синтез части разума изначального стоящего отца, вот все эти вещи, которые я рассказывала, это выстраивание генезиса. Это ваша задача, увидели? Вот. А где вы связываете, вот как мы сейчас на семинаре делали, разные темы между собой. Я вам много примеров приводила, не комментируя, что вот эта тема, то это этим складывается, и вы уже могли увидеть там несколько стандартов в одном целом. Вот, вот это разум все должен соединять, причем иерархически выверено между собой, тогда у вас будет течь генезис. И вы будете рождать совершенно новую материю собою, своим телом, ну, своим разумом в том числе. Но в выражении разума отца. Чем разум отца должен в итоге реализоваться? С одной стороны, средой, в которой люди будут растить свою разумность. И если среда насыщена огнем разума отца, такие люди быстрее выстраивают функционал разума в себе. Среда генезиса – это то же самое фактически, вот, для людей. Вот. А еще чем разум отца может реализоваться? Разумами должностно-полномочных, которые это разрабатывают. Скорее всего, это в первую очередь. Значит, ваши разумы должны пахать, должны быть разработанные, но не должны быть великолепными и блестящими, чтобы не впасть в гордыню. Но объективные показатели у вас – высочайшей разумности должны достигаться, хотя бы вы на это должны устремляться. Видели тему? Ну как? Нравится часть? Нравится. Хорошо. Как только вы исполняете то, что вот здесь рекомендовано, ну или какую-то большую часть, как только вы выдохлись, понимаете, что дальше уже не знаем, чем заниматься, вы еще раз мне пишите, второй семинар по разуму в продолжении первого возможен. У нас в Астане он 4 семинара получилось. Ну, не знаю, как-то вот наблюдатель на этом фоне вырос. Это, наверное, заранее в предтече разума отец так сказал, чтобы что? Чтобы наблюдатель сложился скоростью, чтобы у нас получилось как-то вот куда-то генезис этот записывать. Если генезис не запишешь, он просто в материю не войдет. Вот такие отношения между наблюдателем и разумом. Разум, вернее, наблюдатель сильно влияет на разум тем, что он вот эту позицию складывает, как мы сейчас разные позиции наблюдали в себе. Общее, особенное, там, всеединое, частное, ну, там, несколько позиций перечислили. Или вот позиции наблюдателя, ракурсом явления, процесса, тела и так далее. Видели? И тогда разум в этом оперировании начинает что? Много инструментов фактически, вот этих маленьких практических генезиков действий, как инструменты складывать, и потом, сопрягая их между собой, выстраивает генезис какой-то темы в полноте. Красивый разум. Это совсем не тот разум, который был в пятой расе. Вообще не тот. Согласитесь? Возожженный, горящий, огненный, распознающий там сами записи огня. Но не как разум пятой расы действовал, не выдумывающий ничего от себя. Есть тема? Есть. Все. Итоговая практика. Мы возжигаемся всем огнем и синтезом семинара института человека «Часть разума». Синтезируемся с изначально стоящими аватарами синтеза Кутхуми и Фаин, Савелий Баяна, со всеми аватарами этого семинара. Переходим в 1,048,512 космос, разворачиваемся в зале Ивдива, пред Кутхуми и Фаин, Савелием Баяна и остальными аватарами, восстанавливая восьмеричный магнит. Синтезируемся также с Русланом Надеждой и Артуром Авранитой. И синтезируясь с Кутхуми, мы стяжаем синтез синтеза изначального Штающего Отца и просим условия итоговой практики каждому из нас и синтезу нас. И синтезируя изначального Штающим Отцом, переходим на вершину Ивдива космоса в 1,048,577 космос Ивдива. Разворачиваемся в зале изначального Штающего Отца, приветствуем Отца, синтезируемся с изначального Штающим Отцом и просим изначального Штающего Отца преобразить разумы каждого из нас 16-рицей парадигмальности нас, 6-рицей научности каждому из нас. И я еще важное очень не сказала, что разум растет развитием внутреннего мира, внутренней философскости, парадигмальности, поэтому здесь такие темы были, да, энциклопедичности и учения. По сути, это звучало у нас весь семинар, но просто обобщить нужно. Разум зависит от развитости по этим хотя бы 4 критериям во внутреннем мире. И синтезируя с изначального Штающим Отцом, мы стяжаем изначального Штающего Отца, 3 синтеза изначального Штающего Отца, и стяжаем перспективу роста и развития разума каждому из нас и синтезу нас, стяжаем 4 синтеза, первым ракурсом синтеза, внутренний разум ракурсом внутренней философскости, внутренней парадигмальности, внутренней энциклопедичности и внутреннего учения. И стяжая эти 4 синтеза, мы просим изначального Штающего Отца стяжание этих 4 явлений и стяжая их на 4 явления у Отца, заполняемся, возжигаемся развертыванием внутренней философскостью каждого из нас и разума в частности, внутренней парадигмальностью каждого из нас и в частности разума. Стяжаем, возжигаемся внутренней энциклопедичностью, в частности энциклопедичностью разума. И стяжаем, возжигаемся внутренним учением и в частности возжигаемся внутренним учением разума. И синтезируя изначального Штающим Отцом, стяжаем синтез изначального Штающего Отца. И просим рост и развитие внутреннего мира каждому из нас вот так четверично, ракурсом архетипов, космосов и Ивдива в целом. Возжигаемся и, впитывая синтез Отца, преображаемся этим. Далее, синтезируя изначального Штающим Отцом, мы стяжаем 6 синтезов изначального Штающего Отца. И просим преобразить разум каждого из нас 6-рицей научности, стяжаем 6 синтезов от явления до предмета, возжигаемся им и фиксируем эти 6 синтезов 6 огнями в ядре огня разума каждого из нас и разворачиваем эффектами этих огней, эффектами действия разума эти огни, просятся выстроить 6 позиций наблюдателя научности разуму каждого из нас. И стяжая синтез изначального Штающего Отца, возжигаемся творением Отца в нас и преображаемся им. Есть. И возжигаясь 3-м синтезом изначального Штающего Отца, мы стяжаем 16 синтезов изначального Штающего Отца, стяжаем 16-рицу парадигмальности каждому из нас в целом и в частности разуму. И просим, поскольку разум ориентирован на мудрость, на аттестационность, мы стяжаем у изначального Штающего Отца, вихрями раскручивая 16 парадигмальных позиций наблюдателя от общего до синтезного. У нас есть на сайтах определение, что есть каждая из этих позиций, но там просто нужно вот так физически собраться и поразбираться с этим. И проникаясь изначально настоящим отцом, мы просим сконцентрировать эти основы парадигмальности в количестве 16 разуму каждого из нас. И отец наделяет наш разум 16-30 парадигмальности, переключаемся, перестраиваемся и преображаемся, пресинтезируемся. И выжигаясь тремя этими актами действия, на все это, синтезируясь изначально вышестоящим отцом, мы стяжаем высшую совесть изначально вышестоящего отца. Не удивляйтесь, это ориентир для разума, потому что совесть определяет пределы нашей деятельности. Вот высшая совесть отца в нашем разуме будет определять пределы деятельности нашего разума. Выжигаемся этим явлением. И далее, синтезируясь изначально вышестоящим отцом, все вылетело, значит, все. Мы стяжаем, внимание, огонь Ивдиева. Можно 22 огня Ивдиева стяжать. И просим 22 синтеза изначально вышестоящего отца у отца. И просим ввести разум наш в развитие каждым из видов Ивдиева. Вот сейчас пошел очень серьезный огонь. Угу. И синтезируясь в этом, в огне высшей совести Ивдиева, мы стяжаем у изначально вышестоящего отца аттестационный огонь в разум каждого из нас. Аттестационный огонь – это не экзамен, это выстраивание стратегии перспектив. Когда аттестационный огонь помогает нам вести какую-то тему, то есть он определяет, мы в какой компетенции, в каком состоянии находимся в этой теме, и помогает нам выстраивать, наделяет и нацеливает на что-то следующее. Стяжаем аттестационный огонь, и далее в целом каждому из нас, как должностно-полномочному, стяжаем аттестационный синтез в помощь нам в росте и в развитии должностно-полномочности, реализации огня и синтеза части разума изначально вышестоящего отца. И синтезируя с изначально вышестоящим отцом, стяжаем синтез изначально вышестоящего отца и просим преобразить каждого из нас, синтез нас, аттестационным огнем. Преображаемся. Просим преобразить огнями Ивдиева. Просто часть — это огонь, мы огни вводим в часть, не синтеза. Вот. И возжигаясь огнем, 22-единым огнем Ивдиева, преображаемся разумом на перспективы взрастания Ивдиевно. И далее, синтезируя с изначально вышестоящим отцом, выжигая всю полноту и цельность, всю концентрацию максимальную этого синтеза, этого семинара, мы стяжаем прямой огонь разума изначально вышестоящего отца, прямой синтез разума изначально вышестоящего отца, и просим отца офизичить нами огонь и синтез разума, создавая среду роста разума человечеству, всей планеты Земля. И синтезируя с изначально вышестоящим отцом, вот, становимся Мираклево в зале у отца и здесь физически. И стягиваете концентрацию огня чистого разума, прям как в критике чистого разума, так и здесь будет тоже. То есть прямой огонь и синтез разума изначально вышестоящего отца с собою, всей своей работой, телесностью, сюда на физику. Вот здесь сначала в аудитории должна быть высочайшая концентрация огня разума отца, хотя бы огонь. Вот все, что ваши тела вместе сложили, синтезировали за 12 часов, это сейчас выразите в физических телах и разверните вовне. Только разверните вовне, отдайте, не бойтесь, зато пойдете дальше расти, развиваться. И вот разум отца огнем начинает сейчас фиксироваться физически нашей командой. А теперь каждый командный огонь, вот сейчас даже у меня звук поменялся, и слух поменялся. Вот эта плотная среда огня отца бы сформировалась. Теперь каждый, весь командный огонь мощно эманируйте в среду человеческую. Сначала гражданам подразделения. Не в природу, не на территорию эманируйте. Территория — это природа. Она не возьмет эти огни. Люди должны брать эти огни. Тогда отец легче синтезирует разум и человечество. Разворачивайте. Разворачивайте огонь разума всем гражданам России. И всей планете Земля, всем людям, человечеству и человекам-землянам. Сейчас концентрация начинает снижаться, вы эманируете. Но запомните, вот был пик концентрации огня разума. Вот этот пик вы должны достигать на советах изначального Вышестоящего Отца. Хотя бы стремиться к этому. В своей специфике. Я уеду, институт уедет, вы просто подразделение будете. Сейчас не в чистом виде огонь подразделения, а еще с институтом. А здесь вот именно ваше подразделение, вот так вот прямая физическая фиксация огня и синтеза разума, и в этом работаем. Тогда настоящая разработка будет у вас идти. Вы будете, как люди, тоже задействовать этот средовой огонь разума отца для своих решений. Это то, что от вас ждет отец. Есть. И синтезируя изначально Вышестоящим Отцом, мы стяжаем синтез изначально Вышестоящего Отца, просим нас преобразить на все достигнутое этим семинаром. Возжигаемся, преображаемся, стяжаем воскрешение изначально Вышестоящего Отца, просим Отца воскресить нас новым разумом. Воскрешаемся. И далее, синтезируя изначально Вышестоящим Отцом, искренне, сердечно, можете от разума, здесь это будет уместно, поблагодарите отца за этот семинар, за факт его. Поблагодарите изначально Вышестоящих аватаров синтеза, всех, кто работал с нами. И окончательно переключаясь на физику, мы эманируем огонь и синтез этого семинара в целом, вы в Дива в целом. Далее. Вы в Дива, Ставрополь, подразделение в Дива участников семинара и вы в Дива каждого. Четыре сферы оболочки в Дива и впечатываем этот огонь, чтобы условия дальше продолжались уже командные для других людей. Еще раз благодарим всех за участие, за этот семинар и выходим из практики. На этом семинар завершен. Маленькое добавление от меня. Я провела в Москве, я перешлю, Марин, тебе аудиозапись, занятия по теме того, как разрабатывать организации. Если хотите, там можно организовать. То есть там дан был алгоритм, который здесь мы не успели разобрать. Все, спасибо вам большое.
Спасибо. Минуточку, смотрите, по поводу набора книги, чтобы было всем понятно. Света у нас, Казакова Свет, будет распределять фрагменты. Вот как вы записаны в списке реестра ЭП, вот такой фрагмент вам и придет. Сразу предупреждаю, да? Мы здесь не занимаемся там выбором и все остальное, хорошо? Как есть, вот так же набираем. Время будет определено каждому. Я вышлю транскрибированный текст, услышите, переведенный автоматически. Это не значит, что вы оттуда куткуми поправили. правильно и там с большой буквы что-то написали, отправьте, вычитывайте их ровно так же. Нет, набирайте самостоятельно. Выбор за каждым, кто каким вариантом воспользуется. Мы помним, да, в ближайшие 2 недели мы это сдаем. Не тянем месяца, пожалуйста. Угу. Все, спасибо. Спасибо большое.